Глава 23. Гурни отправился наверх в номер, надеясь найти записку от Мадлен с информацией о том, какие достопримечательности она уехала осматривать и когда ее ждать обратно. Записки не было. Хоть он и подозревал, что она находится вне зоны действия сети, он все же попробовал ей позвонить. Спустя несколько секунд он с удивлением услышал, как ее телефон звонит. Гурни огляделся и увидел, что он лежит на маленьком столике возле дивана. Это было не похоже на Мадлен, уехать, не взяв с собой телефон. Может быть, она очень спешила и была так поглощена мыслями, что просто забыла его. Но такое ее состояние не очень вязалось с планом по осмотру достопримечательностей. Гурни пытался выстроить гипотезу, которая объяснила бы все эти факты, а заодно и ее таинственное поведение в последние два дня. Но оказалось, он не способен был логически проанализировать поведение Мадлен так, как делал это с незнакомыми людьми. Он поймал себя на том, что ходит по комнате из угла в угол. Это частенько помогало ему собраться с мыслями. Вдруг ему в голову пришло проверить ее телефон. Может быть, перед отъездом ей кто-то звонил или присылал сообщение. И тут раздался стук в дверь. Эта манера стучать громче, чем необходимо, была хорошо знакома Гурни. Он открыл дверь и увидел того плосколицего грузного мужчину, похожего на Джимми Хоффу, которого узнал по записи с пресс-конференции. К его плохо сидящей спортивной куртке был приколот значок в виде американского флага. В руке он держал полицейский жетон.
«Старший следователь Фентон, БКР. Вы Дэвид Гурни?»
«Да». Его пронзила ужасная мысль. «Что-то случилось с моей женой?»
«Про вашу жену я ничего не знаю. Позвольте войти».
Гурни кивнул, а его тревога сменилась на любопытство. Фентон вошел в комнату с бдительностью полицейского, озираясь по сторонам, чтобы все разглядеть, и пытаясь встать так, чтобы видно было и спальню, и ванную. На несколько мгновений его взгляд задержался на портрете Уоррена Хардинга.
«Мило», —
произнес он суровым тоном, подразумевающим обратное.
«Президентский номер. Чем я могу вам помочь? Вам нравится на пенсии?»
«Откуда вы знаете, что я на пенсии?» Фентон недружелюбно улыбнулся.
«Когда кто-то так настойчиво интересуется вашим особо важным делом, является на вашу территорию, проводит время с главным подозреваемым, вы наверняка про него все разузнаете, правда?»
Гурни ответил вопросом на вопрос.
«Ну, чтобы иметь главного подозреваемого, у вас должно быть поддающееся определению преступления, правда?»
«Поддающееся определению. Интересный термин, а также мотив, средство и возможность. Прям как в учебнике».
Он отошел к балкону и, стоя к Гурни спиной, сказал.
«Именно поэтому я здесь. Каким-то образом вас втянули в это дело. Из уважения мы хотим вам кое-что разъяснить, ведь вы явно не понимаете, во что ввязались».
«Ну что ж, очень любезно с вашей стороны».
«С тем, чтобы говорить на одном языке, хорошо бы быть в курсе всех обстоятельств».
«Согласен. Но с каких пор главные следователи БКР из уважения вводят в курс дела посторонних людей?»
Фентон повернулся к Гурни и оценивающе на него посмотрел.
«Но вы же не просто посторонний. У вас репутация, блестящая репутация, потрясающий послужной список, столько раскрытых дел. Мы подумали, вы заслуживаете того, чтобы быть полностью проинформированным. Хотим сэкономить вам силы и время».
Он одарил Гурни холодной улыбкой.
«От каких же проблем вы хотите меня оградить?»
«От тех, что появятся у вас, если останетесь по ту сторону баррикад».
«Откуда вам знать, на какой я стороне?»
«Обоснованное предположение».
«Обоснованное чем?»
Уголок тонкого рта Фентона слегка дернулся.
«Сведениями, которые мы получили из различных источников. Поверьте, дело не шуточное. Им занимаются серьезные, очень влиятельные люди». Он сделал паузу. «Послушайте, я же пытаюсь сделать вам одолжение. Скажем так, выложить перед вами все карты. Вы что-то имеете против?»
«Нет, мне очень любопытно».
Фентон недоумевающе склонил голову на бок, словно прокручивая в голове сложную концепцию.
«Любопытство может стать проблемой лишь в том случае, если тебе не следует знать того, чего ты не знаешь». Задумавшись, он заиграл желваками. «Если бы вы знали хотя бы половину всей истории, вас бы тут не было. Вы бы не стали впутываться в то, что вам не по зубам. Вы бы не сидели за обеденным столом напротив Ричарда Хэммонда и от Волчьего озера держались бы подальше.
Но сейчас, поскольку я уже здесь, вы решили ввести меня в курс дела?»
«Именно об этом я и говорю».
Судя по тому, с какой неприязнью Фентон произнес эти слова, было понятно, что он испытывает противоречивые чувства по поводу своей миссии. Вероятно, ему не хотелось делиться информацией с посторонними, но приказ есть приказ.
«Я слушаю». Гурни уселся в одно из кожаных кресел возле камина, указывая на такое же, стоявшее рядом. «Не хотите присесть?»
Фентон огляделся, выбрал самый простой деревянный стул, поставил его напротив Гурни на расстоянии. Усевшись на край стула, он положил руки на колени. У него снова заходили желваки. Он уставился вниз на ковер. Непонятно было, что крутится у него в голове, но глаза его, и так очень маленькие для мясистого лица, сузились. Подняв голову, он столкнулся с любопытным взглядом Гурни и откашлялся.
«Мотив, способ и возможности. Вы это хотите знать?»
«Ну, для начала было бы неплохо».
«Хорошо. Мотив. 29 миллионов долларов. Сойдет?»
Гурни нахмурился, ничего не сказав. Фентон противно улыбнулся.
«Они вам об этом не рассказали, да? Маленький Дик и Джейн. Забыли упомянуть завещание Итана Голла».
«Расскажите мне».
Мерзкая улыбка сделалась еще шире.
«У Итана было очень простое завещание, особенно для парня с состоянием в 87 миллионов долларов, плюс-минус несколько миллионов в зависимости от колебаний стоимости инвестиций».
Он сделал паузу, изучая реакцию Гурни.
«Треть завещана фонду Голла «Новая жизнь», треть младшему брату Пейтону, и еще одна треть, а именно 29 миллионов баксов, доктору Дику».
Так вот о чем говорил Стекл. Наследник, чье имя он не хотел раскрывать, Ричард.
«С чего бы Голлу оставлять Ричарду столько денег? Они что, были так близки?»
Фентон посмотрел на него хитро, с глумливой издевкой.
«Возможно, ближе, чем кто-либо думал. Но главной задачей было позлить Пейтона. Того страшно бесило, что доктор Дик был любимчиком Итана. Смысл был в том, чтобы напугать Пейтона и заставить стать паинькой».
«И как давно было переписано завещание Итана?»
«Совсем недавно». «Так вот, последний гвоздь в крышку гроба доктора Дика. Он знал, что Итан собирается вновь переписать завещание в пользу младшего брата. У вашего сотрапезника на некоторое время появилась редкая возможность урвать 29 миллионов долларов. Как вам кажется, достаточно ли это серьезный мотив для незамедлительных действий?»
Гурни пожал плечами.
«Может, даже чересчур серьезный мотив и слишком уж оперативные действия».
«Это в каком смысле?»
Уж больно все просто и четко. Но главный вопрос — какого рода действия вы считаете это спровоцировало? Фентон замешкался, и Гурни продолжил.
«Если вы утверждаете, что Хаммонд убил Голла с целью вовремя заполучить 29 миллионов, то возникает вопрос, как он его убил?»
У Фентона было такое выражение лица, будто его сейчас стошнит.
«Я не имею права обсуждать специфические подробности. Я могу лишь сказать, что Хаммонд разработал некие мотивационные техники, выходящие за пределы норм, терапевтических и этических».
«То есть вы говорите, что он убедил Итана Голла совершить самоубийство?»
«Вам трудно в это поверить?»
«Очень трудно».
«Его чертова гей-терапия тоже едва ли казалась правдоподобной. Подумайте об этом».
Фентон гневно сверкнул глазами.
«Это тот же ублюдок, что изобрел так называемую терапию, с помощью которой заставлял нормальных мужчин поверить, что они геи».
«То есть вы полагаете, что если Хэммонд мог убедить человека в том, что тот гей, то он точно так же мог убедить его покончить с собой?»
Подобная логика поражала Гурни своей бессмысленностью.
«Технически то, о чем мы говорим, называется суицидом в состоянии транса».
«И чей это термин?»
Фентон заморгал и потер рукой рот. Казалось, он взвешивал, как лучше ответить.
«Людей, с которыми мы консультировались. Экспертов. Лучших в мире».
Если бы Фентон хотел, то назвал бы имена экспертов. А если не хотел, то и смысла спрашивать не было. Гурни откинулся на спинку кресла и с глубокомысленным видом сложил пальцы домиком у подбородка.
«Суицид в состоянии транса. Интересно. И этого можно добиться за одну сессию гипнотерапии?» «За интенсивную трехчасовую сессию плюс контрольная сессия в последний день».
«В последний?»
«В день самоубийства».
«И где же проходила эта контрольная встреча?»
«В случае с Голлом здесь, на Волчьем озере, с тремя остальными по телефону».
«И у вас наверняка есть данные о том, что Хэммонд звонил каждой из жертв в...» Фентон перебил его.
«В день, когда каждый из них перерезал себе вены».
Он замолчал, изучая лицо Гурни.
«Вы ведь про это ни хрена не знали, да? Вы вообще не понимаете, во что ввязались. Вы как слепец на минном поле».
Фентон покачал головой.
«А вы, случаем, не в курсе, какова тема докторской диссертации доктора Хэммонда?»
«Расскажите».
«Название длинное, но, думаю, вы запомните его. Элементы гипноза в алгоритме смерти в вуду. Как шаманы добиваются смерти своих жертв. Довольно любопытная тема. Согласны?»
Фентон торжествующе воссиял, словно игрок в покер, только что выложивший фулл-хаус с тузами.
«Подумайте, Гурни, этот тип загипнотизировал четверых человек. Все они видели один и тот же кошмар. Перед смертью все они с ним говорили. Все четверо совершенно одинаковым образом перерезали себе вены».
Он замолчал, а потом добавил.
«Вы уверены, что хотите ужинать с таким человеком?»